В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Против Трампа нет приема. Как кандидат, попирающий правила приличия и навешивающий оскорбительные ярлыки на оппонентов, превратился в ведущего кандидата на партийную номинацию в президенты? О чем свидетельствует феномен Дональда Трампа? Что сближает Дональда Трампа и Владимира Жириновского? Чего ждать Кремлю от президента-республиканца? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Овиком Роем, сотрудником Манхэттенского института, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона и американским публицистом Дэвидом Саттером. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В среду в президентской библиотеке Рональда Рейгана прошли вторые дебаты претендентов на номинацию в президенты США от республиканской партии. Главный интерес у многомиллионной аудитории вызвали не 15 кандидатов в президенты, а феномен Дональда Трампа. Дело в том, что в течение двух месяцев, прошедших с первых дебатов, миллиардер, телезвезда, известный склонностью к эпатажу, лобовой саморекламе, лишь укреплял свое лидирующее положение среди кандидатов-республиканцев. Трамп начал с того, что назвал мексиканцев-нелегалов, находящихся в США, насильниками и преступниками. Он пообещал соорудить высокую стену на границе с Мексикой. Потом он перешел на личности конкурентов. Самым скандальным стал его аргумент против Карли Фьерины, в прошлом главы нескольких крупнейших компаний. Разве может человек с таким лицом стать президентом? Таким вопросом вслух задался Дональд Трамп. От вторых дебатов комментаторы явно ждали ответа на вопрос, сможет ли кто-то остановить Трампа. Сам он не собирался брать паузу. Так, например, он объяснил то, что подготовило его к роли президента. О моей высокой квалификации свидетельствует то, что я имел дело с людьми во всем мире, достигал успеха по всему миру. Во всех своих начинаниях я достигал крупных успехов. Я бизнесмен, который чрезвычайно преуспел. Но, как с очевидным облегчением заметили после дебатов некоторые комментаторы, феномен под названием «Трамп», возможно, начал сдуваться. Трамп впервые, например, не нашелся, что ответить Джебу Бушу, который парировал атаку Трампа на своего брата Джорджа Буша-младшего фразой о том, что его брат-президент обеспечил безопасность страны. Трамп был вынужден защищаться от профессионального удара со стороны Фьерины, которая уличила его в том, что успехи Трампа являются в действительности результатом сомнительной, как она выразилась, игры с кредитами. Телекомпания CNN привела данные букмекеров о падении шансов Трампа на номинацию в президенты с 20 до 12%. Тем не менее, согласно опросам, Трамп остается лидером республиканцев. Вот как объясняет этот феномен Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House.
Я не отношусь к этим результатам с излишней серьезностью, потому что в американской политике существует традиция, которая в последние годы заявляет о себе все сильнее. Несерьезные, скажем так, кандидаты в силу разных обстоятельств привлекают к себе повышенное внимание. Но по мере приближения первичных выборов, после дебатов и, самое главное, когда приходит время голосования, американцы обращают внимание на серьезных кандидатов. Если вспомнить, 4 года назад, осенью 2011 года, фаворитом республиканцев, согласно опросам, был предприниматель Герман Кейн, активист так называемой партии чаепития, о котором сейчас никто не вспоминает. До сих пор во время выборов республиканцы отвергали выразителей крайних точек зрения и в республиканской, и в демократической партии. И если они становились в сравнительно редких случаях кандидатами партии, как, например, Барри Голдуотер в 1964 году или Джордж МакГоверн в 1972, то они терпели сокрушительное поражение. То, что мы сейчас наблюдаем, это результат открытого и демократичного процесса борьбы за партийную номинацию кандидатов в президенты, в котором на начальном этапе политики с крайними взглядами оказываются в фокусе внимания. Но чем больше людей начинают обращать внимание на президентскую кампанию, тем у этих кандидатов остается меньше шансов.
Тем не менее, с вашей точки зрения, как Трамп, человек, который публично оскорбляет своих оппонентов, унижает своими заявлениями соседние государства, иными словами, ведет себя совсем не по-американски, смог оказаться в роли ведущего кандидата в президенты?
Я думаю, что часть избирателей республиканцев воспринимает такие заявления кандидата как свидетельство того, что он не принадлежит к политическому классу, к которому подавляющее большинство американцев относятся крайне скептически. Они не доверяют кандидатам, представляющим истеблишмент, которые никогда не выходят в своих заявлениях за рамки политкорректности. Как и в европейских странах, в США определенная прослойка электората считает, что политики прибегают к политкорректности потому, что не хотят честно выражать свои взгляды, когда речь идет, скажем, о расовых проблемах, об эмиграции или об отношении к сексуальным меньшинствам. Поэтому, когда Трамп выходит на трибуну дебатов или появляется перед телекамерами и режет в глаза, как они считают, правду-матку, то это вызывает у части публики симпатию. Кстати, нечто похожее происходит и у демократов. Популярность Хиллари Клинтон резко упала, в то время как поддержка сенатора Берни Сандерса, крайне левого маргинального политика, выросла. Он сейчас опережает Клинтон в некоторых небольших штатах, представляя себя оппонентом традиционного политического класса. Он играет на том, что многие избиратели утомились от политиков, действующих и мыслящих стандартно.
Мой собеседник Ови Крой, один из советников Рика Перри, бывшего губернатора Техаса, выбывшего из борьбы за номинацию, обращает внимание на сравнительно ограниченную привлекательность кандидатуры Трампа.
Необходимо помнить, что Дональд Трамп в течение 14 лет был ведущим одного из самых популярных телевизионных шоу в Соединенных Штатах – «Подмастерье». Иными словами, он искусно пользуется телевизионными подмостками для утверждения собственного имиджа. Он явно привлек внимание тех избирателей, кто считает, что традиционные политики отдают слишком большую дань политической корректности, слишком тщательно выбирают слова, слишком вежливы. Эти избиратели разочарованы тем, что происходит в стране, и Трамп вполне профессионально пользуется подобными настроениями, постоянно подчеркивая, что он разделяет их. Но в какой-то момент избиратели начинают задавать вопрос, что кандидат намерен делать? И вот тут у Трампа нет ответов, либо его ответы приблизительны. Не будем забывать и то, что мы говорим о сравнительно небольшой прослойке избирателей, предпочитающих пока Трампа. Речь идет о приблизительно 30% республиканцев. К республиканцам относят себя приблизительно треть американцев. То есть от 10 до 15% американцев предпочитают сейчас Дональда Трампа. Я предполагаю, что в любой другой демократической стране найдется подобное число людей, поддерживающих подобного кандидата. Более важная и интересная тенденция заключается в том, что республиканский электорат предпочитает кандидатов, не являющихся профессиональными или действующими политиками. По данным опросов, у республиканцев уверенно лидируют три кандидата – Дональд Трамп, Бен Карсон и Карли Фиорина. Никто из них никогда не занимал выборных должностей. Это свидетельство того, что республиканцы разуверились в способности политического истеблишмента направить страну на верный курс и считают, что с этой задачей лучше справятся не политики.
Можно ли сейчас предположить, какие темы могут стать основными темами президентской кампании?
Если судить по тому, что в данный момент волнует страну и отталкивается от дебатов кандидатов-республиканцев, то среди главных вопросов на выборах может оказаться внешняя политика. Немало времени было посвящено ядерной программе Ирана, феномену ИГИЛ. Кандидаты говорили о действиях Путина на Украине, а теперь и в Сирии. Важная для избирателей тема – состояние экономики. Большинство недовольны низким уровнем экономического роста и стагнации доходов. Но основные темы президентской кампании станут понятны позже, когда на выборы обратит внимание молчаливое пока большинство электората. И пресса, насытившаяся феноменом Трампа, перенесет внимание на действительно серьезных кандидатов, чьи идеи пока затерялись на фоне шума, поднятой прессой, зачарованной Трампом.
Профессор Сомин, Джеб Буш публично, безжалостно именует Дональда Трампа эгоманьяком, страдающим от нарциссизма. Фиорина называет его помягче, она называет его эстрадным артистом. Тем не менее, о чем свидетельствует появление такой фигуры в качестве ведущего кандидата, как вы считаете?
Во-первых, это означает то, что он довольно эффективно эксплуатирует невежество избирателей. Такая эксплуатация не новая. Многие другие политики делают то же самое. Но в течение последних нескольких месяцев он это делает особенно эффективно. И ему к тому же, конечно, помогает то, что у него прежняя знаменитость еще до того, как он стал политиком. И поэтому многие избиратели, которые мало следят за политикой, все равно знают, кто он такой, потому что он в течение многих лет вел очень популярную телевизионную передачу. К тому же это означает то, что многие люди, в особенности многие республиканцы, настолько злятся на стандартных политиков и обвиняют их в разных недостатках и проблемах, что они готовы поддерживать так называемого аутсайдера, человека, у которого практически нет настоящего политического опыта или квалификации на президентство, и именно из-за этого мнить себя как противником стандартной политики и типичных политиков.
Ну вот вы говорите, Илья, невежество избирателей. В общем, вы как-то оскорбляете избирателя американского.
Я бы не сказал, что это оскорбление, потому что это основано на фактах. Я даже написал целую книгу об этом вопросе «Демократия и политическое невежество». И есть огромное количество данных, которые показывают, что не только в Америке, но и в большинстве других демократий, большинство избирателей знает очень мало о политике. Например, в течение последних выборов в прошлом году, которые решали контроль Конгресс, 62% избирателей даже не знали, кто контролировал Палату представителей и Сенат до выборов. И есть много аналогичных сорта примеров. И Трамп очень эксплуатирует такого сорта невежества. Это в особенности очевидно в элементах его платформы, которые относятся к иммиграции. Но в других элементах тоже, например, он сейчас притворяется быть консерватором, несмотря на то, что в течение большую часть своей карьеры он на самом деле на многих вопросах принимал довольно левые позиции.
Дэвид Саттер, действительно невежество американцев или, как говорят мои менее скептично настроенные собеседники, на этом очень предварительном этапе кампании довольно часто сверкают яркие маргиналы?
Я не знаю, насколько это естественное явление, но, безусловно, есть прецедент для этого. В 92-м году это была кандидатура Росс Перо. Тоже он лидировал и довольно долго, и внушительно, и потом совершенно, я бы не сказал, исчез, но в выборе он не получил ни одного штата. Поэтому я думаю, что есть искушение для многих американцев, что какой-то аутсайдер будет решить всех проблем. Но они, естественно, ошибаются, потому что демократический процесс основан на компромиссах. И выйти из такой ситуации никто особенно не может. В течение кампании люди более-менее понимают или начинают понимать, что так называемый аутсайдер тоже имеет свои пороки. Один из его преимуществ, что он новый, и о нем довольно мало известен. Я думаю, когда люди знают больше о Трампе, он будет гораздо менее привлекателен, чем сейчас.
Дэвид, ну вот вы сравниваете Трампа с Россом Перо. Но ведь что отличает Трампа? Он представляет собой чистый вызов здравому смыслу. Он говорит, я вышлю нелегалов, хотя все понимают, что этого сделать невозможно. Я сооружу стену на границе с Мексикой. Еще одно абсурдное предложение. Я смогу договориться со всеми, потому что я самый ученый, самый умный, самый лучший. Невольно приходит на ум вопрос, куда делся здравый смысл американцев.
Ну, есть очень высокий уровень фрустрации по поводу вопроса эмиграции. Люди считают, что страна трансформируется вопреки своей воле, и они ничего не могут делать. Поэтому они довольно экстравагантно на это реагируют, и неправильно, и несправедливо. Но я думаю, что это все-таки временное явление. Он может так говорить в начале предвыборной кампании, но когда речь идет, наконец, о серьезном разбирательстве в вопросах перед Америкой, он не будет лидировать.
Илья Сомин, но а каким образом невежественные, как вы говорите, или, видимо, точнее сказать, неосведомленные американцы, в конце концов, формируют свою точку зрения? На чем они базируют свой выбор? Это известно?
Очень много разных влияний. Но очень крупно, больше всего обычно влияет состояние экономики. Очень часто, если, скажем, экономика улучшается в течение последнего года сразу до выборов, то в таких случаях подавляющее большинство ситуаций партия, которая при власти, переизбирается. С другой стороны, если экономическая ситуация трудная, или, во всяком случае, избиратели считают, что она плохая, они очень часто просто выкидывают партию при власти и выбирают другую, вне зависимости от того, если партия при власти виновна в ситуации или нет. Есть другие влияния тоже. Кандидат, который более известен, более знаменитый, имеет значительное преимущество. В этом главное преимущество Трампа. Ну и к тому же влияют другие факторы, в том числе идеология. Средний избиратель мало следит за деталями политики. У него не столько отсутствует то, что вы называете здравым смыслом, сколько отсутствует знания политики и экономики, как эта система работает. Поэтому он очень часто принимает решения по базе очень ограниченных данных и эмоций.
Дэвид Саттер, наш собеседник, предложил нам образ не очень осведомленного, если не сказать недалекого, среднего американского избирателя. В таком случае просто напрашивается вопрос, почему американцы в обозримом прошлом не избирали крайних, маргинальных или уж каких-то совсем абсурдных кандидатов?
Они могут много чего не знать. Например, особенности политической ситуации в России. Они могут не знать, правильно или неправильно, политика перезагрузки, например. Они могут не знать тонкости экономической ситуации. Но, в принципе, они достаточно информированы, чтобы иметь здравый смысл. И, в принципе, имеют доступ к информации из разных источников. И, будучи в определенном смысле независимыми в суждениях и без шовинистических предрассудков, они обычно найдут умеренные ответы на вопросы. Но, естественно, мы должны тоже иметь в виду, что гораздо легче быть умеренным в неэкстремальной ситуации. В странах, где пришли к власти совершенно неуравновешенные люди или экстремистские люди, это было из-за того, что ситуация сама была очень тревожная, очень ненормальная. Поэтому трудно обобщать, но в принципе из-за того, что американцы в принципе прагматичные люди, их здравый смысл обусловлен на факт, что в Америке не были эти экстремальные ситуации в стране, как в России, как в Германии. И здесь это все взаимно связано. Их здравый смысл в определенном смысле обеспечивает более умеренную политическую ситуацию.
Очень соблазнительно сравнить Дональда Трампа и Владимира Жириновского. Ведь их манера поведения очень схожа. Это позерство, любовь к эпатажу, безразмерное самомнение.
Они немножко разные. Жириновский – это не независимый. Значит, он зависимый человек. Он человек, который, несмотря на его поведение, он в самом деле под контролем. Он существует, чтобы как-то уменьшить давление на власти, чтобы люди могли протестовать в таком форме, которая не угрожает русских властей. Нельзя так сказать о Трампе. Он в самом деле может стать серьезным кандидатом, хотя я это не особенно ожидаю. Нельзя сказать, что кто-то его контролирует, что он играет определенную и ограниченную роль в системе.
Илья Сумин, насколько вам видится корректный параллель между Трампом и Жириновским?
Есть, конечно, значительные различия, но есть и некоторое сходство тоже, потому что и тот, и другой играет на невежестве избирателей, и тот, и другой разжигает националистическую ненависть против иностранцев и обвиняет иностранцев и иногда этнических меньшинств в проблемах страны. Конечно, есть различия, но есть кое-что общее тоже, и не только с ним, но и с аналогичными фигурами в Западной Европе тоже, например, с Лепеновским движением во Франции.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Против Трампа нет приема. Как кандидат, попирающий правила приличия и навешивающий оскорбительные ярлыки на оппонентов, превратился в ведущего кандидата на партийную номинацию президенты. передаче участвуют Арч Паддингтон из правозащитной организации Freedom House Ови Крой, сотрудник Манхэттенского института Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона и публицист Дэвид Сатта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид, ведь это действительно интересная параллель. Трамп, Жириновский, Ле Пен эксплуатируют те же самые страхи. С вашей точки зрения, есть действительно опасность, что американский электорат пойдет в сторону вот таких популистских лозунгов и популистских кандидатов? Ведь до сих пор Америка, даже в худшие времена, до Второй мировой войны, когда в Европе были сильные фашистские, националистские движения, ведь, в принципе, Америка убереглась от этого.
И да, несмотря на факт, что здесь был депрессия, и самый худший экономический спад в современной истории страны. Но я думаю, что экономическая ситуация сейчас играет свою роль, потому что это период экономического спада, который, видимо, сейчас кончится, это, безусловно, было очень тяжело для многих людей. Много людей страдали, и они выражают их агрессию, их недовольствие с поддержки Трампа и поддержка тоже, между прочим, Берни Сандерс среди демократов, который предлагает разные довольно нереалистические идеи. Я думаю, что все-таки есть какие-то естественные лимиты здесь. Страна, которая имеет свободную прессу и где свобода слова и свобода организации, и где вы не видите такую традицию экстремизма, которая существует в других странах, должна балансировать себя. И я думаю, что феномен Трампа – это временный феномен.
В среду во время дебатов несколько кандидатов высказались по поводу американо-российских отношений. И эти высказывания, за исключением высказываний Дональда Трампа, пообещавшего найти общий язык с Владимиром Путиным, были совершенно недвусмысленными. Вот, например, что сказала Карли Фьорина. «Я не буду разговаривать с Путиным. Мы слишком много с ним разговариваем. Я начну с восстановления 6-го флота, сооружения системы противоракетной обороны в Польше. Я буду проводить регулярные военные учения в странах Балтии. Я, скорее всего, направлю дополнительный контингент из нескольких тысяч американских солдат в Германию. Владимир Путин, говорит Фьорина, воспримет этот сигнал». Илья Сомин, что, с вашей точки зрения, стоит ожидать Москве в случае прихода в Белый дом республиканца, скажем, одного из тех, кого мы слышали?
Я сомневаюсь, что отношения между Россией и Америкой значительно улучшатся в ближайшем будущем, почти даже вне зависимости от того, кого выберут президенты, будет ли это демократ или республиканец, потому что очевидно, что из-за российской агрессии в Украине, в Крыму и недавнего ввода российских войск даже в Сирию, на это не могут не реагировать негативно любой американский президент, будь он либеральным демократом или консервативным республиканцем. Я думаю, что будут плохие отношения.
Дэвид Саттер, прогноз, данный нашим собеседником, выглядит, я бы сказал, умеренным. А вероятен, с вашей точки зрения, резкий зажим гаек новым американским президентом?
Самая большая разница будет просто в интонации. Республиканцы будут гораздо менее готовы побаиваться России. Они будут, скорее всего, признать характер путинского режима и не делать вид, что это какой-то демократический партнер. Они могут в определенных вопросах сделать решения, которые более жесткие в отношении России. Но я бы не ожидал какая-то революция, потому что все-таки возможности Америки влиять на Россию не такие безграничные. Мы можем наложить санкции, мы можем отказать от контактов. Но проблемы России, они, скорее всего, для русских решить. И мы можем только маргинально на это влиять.
Но вот с другой стороны, Марко Рубио сказал, и многие с ним, видимо, соглашаются, что если бы у власти в Соединенных Штатах сейчас находился Рональд Рейган, то не было бы российского вторжения на Украину. Вы считаете, что это не так?
Если бы не была эта политика перезагрузки, русские понимали от самого начала, что реакция на вторжение будет очень серьезной, и они могли туда не войти. Эта атмосфера, которая была создана этой политикой администрации Обамы в течение 8 лет практически, естественно, создал впечатление в России, что они могли туда войти беспрепятственно и безнаказанно. Поняли, что они имеют дело с администрацией, которая просто их не понимает и не будут понимать их истинные намерения и мотивировки.
Илья Сомин, все-таки какова вероятность, с вашей точки зрения, номинации Дональда Трампа кандидатом в президенты от республиканцев?
Я думаю, все-таки сомнительно малая вероятность, но больше, чем большинство людей, включая меня, считали пару месяцев назад. Я думаю, что хотя сейчас Трамп лидирует в основном потому, что есть такая большая группа других кандидатов. Настоящая угроза Трампа заключается не в том, что он сам может стать президентом, это очень маловероятно. Настоящая опасность здесь – это что то же самое невежество и националистическая вражда к иностранцам и далее, которые эксплуатировал Трамп, могут начинать эксплуатировать другие политики, более стандартные, у которых больше шансов на власти.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Против Трампа нет приема. Как кандидат, попирающий правила приличия и навешивающий оскорбительные ярлыки на оппонентов, превратился в ведущего кандидата на партийную номинацию? Что сближает Дональда Трампа и Владимира Жириновского? Чего ждать Кремлю от президента-республиканца? Эти вопросы мы обсуждали с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Овиком Роем, сотрудником Манхэттенского института, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона и публицистом Дэвидом Сатором. Программу «Сегодня в Америке» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Первый год российских контрсанкций. Запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против России. Некоторые его итоги в комментариях экспертов. О качестве сыров или сливочного масла, росте цен и спаде потребления, кардинальной смене традиционных прежде стран-поставщиков, а также первого появления на российском рынке, например, мяса буйвола из Индии, призванного заменить отчасти привычную, но более дорогую говядину. Наконец, продовольственное эмбарго в контексте принятой еще в 2010 году и рассчитанной на 10 лет доктрины продовольственной безопасности России. Принятые в мире условные нормы такой безопасности, основанные на рекомендациях профильной организации ООН, исходят из порогового значения доли продовольственного импорта в той или иной стране примерно в 20%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В августе прошлого года правительство России во исполнение президентского указа утвердило перечни как стран, сельскохозяйственный импорт из которых запрещался, так и его составляющих, самих продуктов питания или сырья для их производства. Вместе с экспертами в Москве мы подводим некоторые итоги первого года действия продовольственного эмбарго, как именно оно изменило целые секторы российского потребительского рынка. Но вспомним для начала, что еще в январе 2010 года в России была принята так называемая «доктрина продовольственной безопасности», как некий рассчитанный на 10 лет план постепенного сокращения зависимости страны от поставок импортного продовольствия. Общий пороговый уровень такой независимости, который намечалось бы достичь к 2020 году, не назывался. Он указывался лишь по отдельным товарным группам, всего их выделили тогда 8, но некая средняя величина составляла примерно 86%. Другими словами, такая безопасность, по мнению разработчиков правительственной доктрины, наступает тогда, когда доля импорта в общем объеме потребления потребляемого в стране продовольствия не превышает оставшихся 14-15%. Для сравнения, принятые в мире условные нормы такой безопасности, основанные на рекомендациях профильной организации ООН, исходят из порогового значения доли продовольственного импорта в той или иной стране примерно в 20%. В докладе правительства России от 5 мая 2014 года, то есть ровно за 3 месяца до введения нынешнего запрета на продовольственный импорт из Соединенных Штатов, стран Европейского Союза, Канады, Австралии и Норвегии, отмечалось, что по 4 из 8 товарных групп доктрины намеченные уровни продовольственной безопасности к концу 2013 года уже были не только достигнуты, но и пройдены. Зерно, сахар, масло растительное и картофель превышение составили от 1 до 13%. Другие овощи, а также любые фрукты в перечне доктрины просто не значились. По второй половине товарных групп пороговые значения достигнуты не были. Мясо и мясопродукты 77% при намеченных на 2020 год 85%. Молоко и молочные продукты 76% при плане в 90%. Рыбная продукция 78% при плане в 80%. Любопытно, что самый большой разрыв сохранялся в России, оказывается, по пищевой соли. 59% при запланированных 85%. Тем не менее, до условных общемировых нормативов продовольственной безопасности достигнутые в России к концу еще 2013 года уровни не дотягивали уже совсем немного. А динамика роста собственного производства в последние годы, стимулируемого программами господдержки и внешнеторговым регулированием, а также географическая структура продовольственного импорта, в частности мяса молочного, во многом, как представляется, и предопределили структуру нынешнего запретного перечня для продовольственного импорта. Например, за 4 года, предшествовавшие введению эмбарго, по данным Института аграрного маркетинга в Москве, объемы собственного производства свинины в России выросли на 35%, а мяса птицы на 40%. Соответственно, доля импорта резко сократилась. По мясу птицы с 25 до 10%, а по свинине с 27 до 17%. То есть в обоих этих сегментах продовольственная безопасность уже фактически была обеспечена, отмечала в интервью «Радио Свобода» директор этого института Елена Тюрина. Другое дело – рынок говядины. Здесь общая доля импорта в последние годы почти не меняется, так и оставаясь на уровнях выше 30%. К этой теме мы еще вернемся сегодня. Из 3 основных сегментов мясного рынка именно здесь самые длительные сроки окупаемости любых инвестиций. Если для мяса птицы они составляют 1-3 года и даже меньше, для свинины 5-7 лет, то для проекта, связанных с производством говядины, 8-9 лет и более. Еще со времен СССР в структуре поголовья крупного рогатого скота в стране сохраняется абсолютное доминирование молочных пород над мясными. Доля последних, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка в Москве, составляет лишь примерно 10%. Для сравнения, в странах крупнейших в мире производителях говядины, таких как Соединенные Штаты или Бразилия, доля мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота превышает половину. Однако, несмотря даже на такую структуру поголовья, собственного молока в России по-прежнему не хватает. А потому наиболее уязвимыми с точки зрения значимости импорта остаются сегменты сыров и сливочного масла, требующие больших объемов молочного производства. И, например, в общем потреблении масла в стране доля импорта до введения продовольственного эмбарго составляла около 30%, а крупнейшим его поставщиком была Новая Зеландия, под российские контрсанкции не подпавшая. Из Москвы независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова.
Что касается масла, то здесь не столь ужасная ситуация, как в сыроделии. Во-первых, из-за падения доходов населения упало потребление масла. Оно сократилось примерно на 18%. Увеличила свои поставки Беларусь, что немножко дало возможность ресурс этот восстановить. Что касается Новой Зеландии, которая не находится под санкциями, то объемы роста поставок не столь значительны, так как в 2013 году в Новой Зеландии были проблемы с ботулизмом, который был обнаружен в детском питании. И Россия закрыла поставки из 9 предприятий из 11 аккредитованных. Понятно, что они уже работают в нормальном режиме, но, к сожалению, до сих пор наши службы не смогли договориться, и эти предприятия остаются закрытыми.
Тем не менее, как вы сказали, объемы импорта масла из Новой Зеландии выросли, хотя и незначительно. А из других стран?
Из других стран, типа Аргентины, Уругвай, поставки выросли, но тоже незначительно. Тем не менее, недостатка масла на наших прилавках не ощущается. Здесь нужно отметить такую вещь, что если раньше на прилавках было импортное фасованное масло, финское, новозеландское, там под их брендами, то сегодня импортного масла не увидишь, хотя оно по-прежнему поступает в страну.
Что это значит? Его как-то перерабатывают, то есть используют как промежуточное сырье?
Это значит, что оно все идет в блоках, и основными его потребителями являются те же молочные предприятия, которые закупают это масло 82,5%, и зачастую его не просто фасуют, а сначала его бодяжат, то есть доводят пальмовым маслом до 72,5% и затем уже реализуют. Вероятно, именно этим и можно объяснить прирост производства, собственного производства на 7%. Ну, если не на все 7, то на несколько процентов именно за счет вот такого эффекта. Но, как обычно бывает в периоды падения спроса, когда доходы падают, самым уязвимым становится именно масло и жиры. Именно от них в первую очередь отказываются. Поэтому сегодня не ощущается недостатка масла в магазинах, другое дело его качество.
В самом начале вы назвали ужасной нынешнюю ситуацию в производстве сыров в России. Что же произошло, если иметь в виду сорта массового спроса?
Ну, наши сыроделы всегда мечтали о том, чтобы повысить таможенные пошлины. И когда мы вступили в ВТО, уже казалось, что последние надежды рухнули. И нам светит только снижение таможенных пошлин и увеличение объемов поставок сыров. Именно это выдвигалось как основная причина плохой работы нашего сыроделия – это невозможность реализовать собственную продукцию. И вдруг такой подарок, как эмбарго, когда все основные поставщики и страны-поставщики практически прекратили поставки. Что произошло? Во-первых, мы увидели резкий рост внутреннего производства на 27,5% за год эмбарго. Но одновременно по официальной статистике выросло и производство сырных продуктов на 24%. Я напомню, что годом ранее статистика показывала, что производство сырных продуктов, а это те же сыры, в которых часть молочных жиров заменена на растительные, выросло на 30%. Почему вдруг снизились вот эти объемы? Объясняется это все очень просто, потому что российские сыроделы пошли по самому простому пути, а именно они перешли на производство сырных продуктов, которые стали называть сырами.
То есть речь идет о подмене одной категории продуктов другой, но ведь существуют некие стандарты.
Согласно действующему техническому регламенту, к сырным продуктам относятся сыры, в которых молочный жир заменен на растительный в пределах 50%. Однако российские сыроделы не могут остановиться на этом показателе, и зачастую замены доходят и до 90%, и до 95%. У кого насколько хватит совести, тот настолько заменяет молочные жиры в сырах. И практически это уже даже не сырные продукты, а сыроподобные, имитационные сыры, как по-разному называют их в разных странах.
Со всеми вытекающими последствиями в части качества конечной продукции.
Качество продукции за год, который прошел со времени введения эмбарго, резко снизилось. Сегодня действительно эти сыры с трудом можно назвать сырными даже продуктами. Уровень фальсификации на рынке достигает 70%. Здесь можно говорить, собственно, вообще о крушении российского сыроделия. Жажда наживы настолько велика, что она не останавливает уже практически никого из производителей сыров. Честных производителей, которые производят достойную продукцию, ну, уже можно пересчитать по пальцам рук.
А если иметь в виду более дорогие сорта сыров, включая премиальный их сегмент?
Что касается импортозамещения дорогих качественных европейских сыров, то мы должны констатировать, что их мы заменить не смогли, как не смогла их заменить и Белоруссия. Нередко мы слышим, что наши вот стали сыроделы производить аналоги этих сыров, но, к сожалению, аналоги и тот сыр настоящий – это две большие разницы. Сегодня высокий ценовой сегмент, если и занят продукцией, то только по той цене, которая обозначена, но не по качеству продукта. И здесь, конечно, ситуация складывается так, что полки в магазинах сырной продукции заполнены, но потребитель приходит, смотрит и уходит. Эквивалентные замены настоящим европейским сырам он не находит.
Но попытки, сколь известно, предпринимаются, в том числе и отдельными фермерскими хозяйствами.
Да, отечественные сыроделы пытаются, как и белорусские основные поставщики иностранных сыров на наш рынок, пытаются расширить ассортимент, пытаются производить сыры высокой ценовой категории, элитные сыры. Попытки есть сделать и сыры с плесенью, и производить пармезан, и еще другие сыры. Но, к сожалению, это мы видим только результаты первых попыток, которые очень, ну, различаются от европейских сыров. Здесь никакого прорыва у нас нет. Даже фермерские сыры, которые пытаются производить наши фермеры, и здесь мы не видим особого прорыва.
Независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова. За 8 месяцев 2015 года общий объем импорта сыра в Россию сократился к уровню января-августа прошлого года почти в 10 раз, сливочного масла в 7 раз, молока в 5,5 раза. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Обратимся теперь к некоторым другим категориям продуктов. К концу 2014 года доля импорта в таких секторах продовольственного рынка России, как производство овощей открытого грунта, составляла 30%, а по овощам, выращиваемым в теплицах, 45%. Такие оценки приводились в обзоре Института аграрного маркетинга в Москве. Наш собеседник, директор этого института Елена Тюрина. Что в этом секторе менялось в течение первого года продовольственного эмбарго?
Введение санкций оказало положительное влияние на инвестиционную активность в производстве плодово-овощной продукции и овощей открытого грунта и тепличных овощей. То есть после введения санкций стало понятно, что именно по этим сегментам рынка отмечается очень высокий уровень зависимости от импорта. И в конце 2014-го, начале 2015-го мы видим рост инвестиционной активности. Причем здесь надо отметить, что новые проекты, которые сегодня реализуются, это более крупные проекты, чем предприятия, которые работали ранее. И можно говорить о том, что через 3 года производство плодово-овощных продуктов, то есть овощей открытого грунта и овощей защищенного грунта, то есть типичных овощей, вырастет значительно. Но пока говорить о том, что доля импорта сократилась значительно, наверное, не стоит. Можно сказать только по овощам открытого грунта, то есть если раньше доля импорта была 30%, то сегодня, ну, это порядка 28%, то есть 2%, но думаю, что это первый шаг. То, что касается тепличных овощей, то доля импорта сократилась также процента на 3.
Можно ли говорить о том, что заметно изменилась география импорта в Россию таких овощей?
Да, изменилась география импорта, то есть выросли поставки из Турции, из Сербии. По овощам открытого грунта централизировал Египет, Азербайджан, поэтому здесь, в принципе, ситуация не сильно поменялась.
По вашим же данным, в секторе фруктов, семечковых и косточковых доля импорта к концу 2014 года составляла 62%. И это уже после того, как были прекращены поставки из Молдавии или стран Европейского Союза. Снизилась ли она теперь? Кстати, ровно в первую годовщину продовольственного эмбарго, то есть 7 августа, Россия вновь разрешила ввоз фруктов и ягод, производимых на ряде предприятий Молдавии.
Что касается семечковых, то есть это яблоки, груши, доля импорта, в принципе, осталась на прежнем уровне и составляет 59-60%. Но введение санкций опять же стимулировало рост инвестиций, и многие компании разработали стратегии развития производства семечковых фруктов. То есть это и белгородские компании, и компании Юга России. Программа рассчитана в среднем на 5 лет, и можно говорить о том, что доля импорта сократится до 35%. А то, что касается географии, выросли поставки из Турции, увеличились поставки из стран Латинской Америки и из Сербии.
Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга, Москва. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Наконец, еще один крупный сегмент продовольственного рынка – мясо и мясные продукты. Здесь еще год-два назад общая доля импорта превышала четверть всего потребления. За 8 месяцев 2015 года объем импорта мяса, по данным Федеральной таможенной службы, сократился вдвое к прошлогоднему уровню. Для начала, как в целом изменились за минувший год цены во всех трех категориях – на мясо птицы, свинину и говядину? Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Ходько.
динамика цен, естественно, восходящая. Цены, в принципе, начали возрастать еще с середины года, когда был закрыт импорт свинины из ЕС, но после введения контрсанкций этот рост продолжился. Что касается свинины и птицы, по говядине он ускорился с осени 2014 года, и максимальные темпы роста пришлись на январь-февраль. После этого темпы роста начали снижаться, по свинине и птицы цены более-менее стабилизировались, говядина продолжала расти. Для сравнения, если мы возьмем розничные цены на мясо в июне, средние цены по России, и сравним с аналогичным периодом прошлого года, то в среднем цены выше на 15-20%. В меньшей степени по свинине, потому что она уже начала дорожать в том году, в большей степени по говядине. Говядина сейчас стоит на 23% дороже. Но еще раз отмечу, что цены стабилизируются, и, возможно, даже в ближайшей перспективе они немножко скорректируются в сторону снижения.
У роста цен на свинину и мясо птицы в Россию в прошлом году, еще до введения продэмбарго, своя предыстория. Вспомним, в августе 2012 года Россия официально стала 156-й участницей Всемирной торговой организации. В числе тех мер, которые были приняты сразу, отмена импортных пошлин на поставки свинины в рамках существующих квот. А в отношении поставок сверх этих квот ставки пошлин были значительно снижены. Кроме того, дополнительные преференции получили компании-поставщики из других развивающихся стран, в том числе Бразилии. В результате импорт свинины в Россию резко вырос, а внутренние цены на нее рухнули на 25%. Зависимые от них цены мяса птицы, поставки которого также резко выросли, упали на 15-20%. Что не замедлило отразиться на бизнесе многих российских компаний этого сектора. И с февраля 2014 года Россия прекратила импорт свинины из стран Европейского Союза, объяснив тогда этот запрет угрозой распространения африканской чумы свиней. И внутренние цены на свинину, а потом и птицу, резко пошли вверх. Даниил Ходько.
Они начали дорожать примерно с начала второго квартала 2014 года. Первым начала дорожать свинина, поскольку резко были ограничены поставки из Европейского Союза. Примерно с разницей в месяц за ней начало дорожать мясо птицы, поскольку оно является в некоторой степени заменителем, особенно в отрасли мясопереработки. И в результате к августу, когда были введены контрсанкции, свинина и мясо птицы подорожали крайне значительно, порядка 20%. Но после введения контрсанкций, естественно, рост цен не прекратился. Они дали дополнительный импульс к росту, и пик был достигнут в январе 2015 года, когда рост цен еще также сопровождался некоторой паникой на рынке. Чего ждать дальше? И в результате в январе свинину и мясо птицы уже были дороже относительно января 2014 года почти на 30-35%.
В целом, из трех сегментов рынка мяса первый год действия контрсанкций меньше других затронул, видимо, сегмент мяса птицы. Здесь и до контрсанкций доля импорта едва превышала 10%.
Сектору мяса птицы был нанесен, наверное, минимальный урон по сравнению с другими. Если по итогам 2014 года доля импортного мяса на рынке составляла порядка 10%, в принципе, эта доля не сильно отличалась и в прошлые годы, и в 2013 и 2012 году, там она была порядка 12%, то в этом году мы ожидаем в целом снижение до 5% этого показателя, то есть фактически наш рынок, можно сказать, полностью представляет продукцию отечественных производителей. Но, тем не менее, минимально импортная продукция будет представлена.
Но при этом география импорта мяса птицы в Россию изменилась радикально, ведь ранее в нем доминировали Соединенные Штаты и страны Европейского Союза.
Что касается географии, традиционно крупнейшим экспортером мяса птицы в России была Америка, Соединенные Штаты. Они обеспечивали порядка 60% всего объема. Помимо США еще также много ввозили со стороны Евросоюза, 25-30%. После введения контрсанкций поставки, соответственно, из этих стран полностью прекратились, и импорт переориентировался на поставщиков из Южной Америки, в первую очередь Бразилии, Аргентины. Продолжаются, хоть и на минимальном уровне, но они есть, поставки мяса птицы из Турции и, естественно, Беларусь. По итогам прошедшего полугодия Беларусь сейчас является крупнейшим поставщиком мяса птицы в Россию, даже обгоняя Бразилию.
Получается, в структуре импорта в Россию мяса птицы Белоруссия заняла теперь фактически то место, которое ранее занимали в ней Соединенные Штаты.
Все-таки Соединенные Штаты занимали доминирующую долю, все-таки 60%, это больше, чем половина. Беларусь будет иметь порядка 45%, процентов 35% будет обеспечивать Бразилия, и вот оставшиеся 20% будут приходить на Аргентину, Турцию, такие вот небольшие поставки из этих стран.
Обратимся к другому сегменту мясного рынка – производству говядины.
по этой категории мяса. У нас была всегда наибольшая зависимость от импорта. В 2014 году порядка 35%. По итогам этого года мы ожидаем снижения этой доли, ну, скажем так, ниже 30, но все-таки не менее четверти. Что касается стран-экспортеров, то здесь в самом деле география изменилась не так разительно, как по свинине или по птице. Основную часть всегда обеспечивали поставщики Латинской Америки. Это Бразилия в первую очередь, это Парагвай, Уругвай и Аргентина. Эти четыре страны Латинской Америки обеспечивали и обеспечивают порядка 75-80% всего импорта в Россию говядины.
А в оставшейся доле 20-25% импорта говядины в Россию какие страны доминируют?
Здесь тоже нужно упомянуть Беларусь, которая тоже довольно много везет говядины, причем отмечу охлажденной. Если из Латинской Америки, естественно, мы везем замороженную говядину, что объясняется длительностью поставок, то из Беларуси нам выгодно завозить охлажденную говядину, которая, скажем так, довольно высоко ценится нашими мясокомбинатами. Поэтому Беларусь, если ранжировать по странам, в этом году будет занимать даже второе место. Первое, конечно, Бразилия вне конкуренции, но на втором месте Беларусь. Они, вот, скажем так, с Парагваем несколько конкурируют, но Беларусь опережает по объемам.
При этом общий объем импорта говядины заметно сократился, как вы уже заметили.
Что касается совокупного объема, он, тем не менее, снизился. Это, конечно, объясняется в первую очередь девальвацией рубля. Говядина за рубежа она стала дороже. Происходит замещение говядины другими видами мяса, более дешевыми, свининой или птицей, в отрасли мясопереработки. Ну и в целом предложение говядины в потребительском сегменте тоже снижается. Среди новых поставщиков в этом году можно отметить такую нетрадиционную страну, как Индия. За полгода мы завезли около 2000 тонн. Не очень большой, но тем не менее заметный объем. Индия является одним из крупнейших экспортеров говядины в мире. Они экспортируют буйволиное мясо. Оно относительно недорогое. И мясо буйволов, оно фактически идентично мясу привычного нам крупного рогатого скота, корову. Поэтому мясо переработки, оно вполне нормально используется и не влияет на какие-то качественные показатели продукции.
Наконец, последний сектор рынка мяса – производство свинины. Еще недавно доля импорта в нем превышала 20%, и почти две трети этого импорта приходилось на страны Европейского Союза.
Что касается рынка свинины, доля импортного мяса резко снизилась еще по итогам 2014 года, поскольку в январе были закрыты поставки из ЕС, а в августе введены контрсанкции, в результате по итогам 2014 года импортная свинина заняла всего около 15% российского рынка, хотя раньше традиционно она имела порядка 20-25%. По итогам 2015 года мы ожидаем еще более значительного падения, до 8-10%. То есть, как и по птице, кстати, будет достигнут уровень продовольственной безопасности. Согласно нашей доктрине, она предполагает, что уровень продовольственной безопасности по мясу начинается с 85% продукта отечественного производства.
Напомним, речь идет о доктрине продовольственной безопасности, принятой в России в 2010 году и рассчитанной на 10 лет. Она предусматривает доведение к 2020 году доли собственного производства продовольствия в стране до определенных уровней по разным сегментам, но некий средний составляет примерно 86%. Вернемся к импорту свинины. Как изменился состав ее поставщиков за минувший год, если ранее это были США, Европа, Канада или Бразилия?
Остается, по большому счету, Бразилия. И еще мы находим такие новые страны-поставщики, как Чили, Сербия. В 2015 году нехватка свинины, она по-прежнему ощущается. И в 2015 году еще появляются такие новые поставщики, как Китай. То есть мы наконец-то открываем китайский рынок для себя, китайскую свинину после запрета десятилетнего, хоть и в небольших объемах, но тем не менее. И возобновляет поставки Украина. То есть Украина в 2014 году практически не везла свинину, а в 2015 году за первые полгода она везла более 13 тысяч тонн, что делает ее вторым по величине экспортером свинины в Россию. После Бразилии. Бразилия за первое полугодие этого года обеспечила порядка 73% всех поставок. На Украину приходится 20%. И 4-5% Чили, Сербия, Китай.
Мы начинали разговор с того, что еще год-два назад доля импорта в общем потреблении всех видов мяса и мясных продуктов в России превышала 25%. Как изменилась она за первый год действия контрсанкций?
В 2013 году импортное мясо занимало порядка четверти российского рынка, порядка 25%. По нашим подсчетам, в 2014 году этот показатель снизился уже до 17-18%. А по итогам 2015 года мы ожидаем, что доля импортного мяса снизится до 12%, поскольку все равно падение по свинине, по говядине, оно значительное относительно 2014 года. И опять же можно утверждать, что в целом по мясу мы достигли продовольственной безопасности, поскольку преодолен барьер 85% отечественного производства. И в долгосрочной перспективе эта доля еще даже несколько снизится. До 10% точно, но дальше уже будет зависеть от конкретных событий на этом рынке.
Даниил Ходько, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка, Москва. Итак, Россия вступила во второй год действия контрсанкций, запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против нее. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».